Первые 6 километров ехали через протяженный сосновый бор без подлеска. При ярком свете массив просматривается глубоко. За лесом показалась большая поляна, а за ней, на правой стороне, зеленые холмы, переходящие в кряж из красноватых скальных выходов. Доступных подъемов нет. Вот где настоящие дикие земли. Неизведанные, опасные, непредсказуемые. Интересно, верхняя дорога уже отвернула к западу? Или все еще тянется параллельно? Начался довольно долгий и крутой тягун, вдоль которого, перескакивая по камням, навстречу джипу летел небольшой ручеек. Хватит уже, куда уж выше. Ручеек свернул налево, а грунтовка вышла к перевалу. И примерно час мы, петляя среди каменных россыпей и отдельных скал, ехали по вытянутой горной долине. Мишка то и дело в бинокль посматривал за корму. Как всегда, я периодически делал паузы в движении для прослушки. Не гудит ли где чужой мотор? Сразу за перевалом грунтовая магистраль, словно в радости после теснин, превращаясь в прямую линию, стала еще и пошире. Две машины спокойно могут разминуться. Трасса полого спускалась на равнину. По пути виднеется череда невысоких холмов. Похоже, настоящих гор на маршруте больше не будет. Лишь далеко впереди и слева, в туманной дымке, высились отроги хребта Этабай. За ним Каир. А там и дом рядом. В ближнем секторе равнины видно большое, оконтуренное тугаями озеро. Сверху похоже на цифру 7. Отсюда начинается серпантин вниз. Кислый участок. Открытый как сцена. Спускаться придется у всех на виду. Стоп. Гоп, я подъеду ближе. Встанем в кустах на краю и осмотримся. Помочь? Ага. Выскочи, глянь, чтоб не свалился. Там трава высокая. Спрятав Вилли в зарослях у обрыва, мы снова вышли с площадки к дороге, на ходу доставая бинокли. Из озера, питающегося горными ручейками, вытекает одна речка. Вдоль нее и идет магистраль. Нам туда. Лежащая внизу зелено-желтая летняя долина начинается двумя пестрыми лентами предгорного разнотравья. У подошвы деревьев совсем нет, не спрячешься. Да от кого нам прятаться? Сталкерам все едино, непривередливые. Что дали под колеса, потому и катим. Костян, перекресток. Пригляделся. Мишке не показалось. Действительно перекресток? Дай схему. Налево уходит дорога на Преторию. Машин не вижу, добавил он. Как? Наведаемся туда с визитом? Вигвам по сети. Я еще не совсем с ума сошел. Назовешься русским, посадят на кол. Они на нас обиженные из-за сомалийцев. Черного Абдулу помнишь? Египтянином? Чего? Развеселился гоблин. Гипотетически. С египтянина шкуру спустят. Шведам или прибалтам не проканает. Потребуют пароли и связи. У них контакт налажен. И по-эстонски я не могу. Вот где просадка, огорчился друг, продолжавший смотреть в бинокль. Слушай, по-моему, там табличка у перекрестка. Цивилизация. Подъедем, посмотрим, пообещал я. На подошве серпантин постепенно распрямляется. Дорога петляет все меньше и после разветвления подходит совсем близко к густому лесу стеной. Деревья там не очень высокие и не хвойные, а лиственные. Здесь уже другой климат. Другая флора-фауна. Придется чаще посматривать в небеса. Не появятся ли в синеве страшные горуды? А это что за путешественник? По магистрали в нашу сторону ехал мотоцикл или скутер. Мишка, объект на дороге. У леса справа. Нет, там, где дуга кончается, за озером. Мы оба инстинктивно присели. К перекрестку едет? Скутер. Не как африканцы осмелели, заметил Сумов. Катаются, не стесняясь. Далековато чувак забрался для одиночных прогулок. Однако таинственный скутерист в Преторию ехать тоже не собирался. Неожиданно он прижался к левой обочине, остановился, привстал и достал бинокль. Странный путешественник не менее 5 минут внимательно изучал окружающую обстановку. «Что-то я оружия не вижу. Странно». Убедившись, что рядом никого нет, он развернул скутер и спокойно потащил его в лес. «Вот это да!» Догадка всплыла сразу. «У него там локалка», — опередил я гоблина. «Ну чё, ради приличия поспорю», — неуверенно отреагировал он. «Может, и сам чего построил? Что сразу локалка?» «Ты сам-то в это веришь? А метку засек?» «Где?» — заволновался напарник. Я подставил палец под окуляр, наводя еле заметный штрих среди чащоб. В пестром лесном массиве небольшое пятно одинокой поляны было почти незаметно. Черточка. «Высоты не хватает. Что если повыше забраться?» — предложил Сомов, оборачиваясь на высокую скалу над нами. «Хотя, болотище, без снаряги туда не подняться». «Пошли к машине. Сомалийцы и юаровцы нам не нужны, а вот его мы навестим. Это жужжу неспроста. Да и источник информации. Засекаем ориентиры». Серпантин мы прошли быстро. Я рулил, Межган посматривал, но пока что посылок для активной разведдеятельности не было. Ни людей, ни машин. А места неплохие. Наверняка тут много непуганного зверя. В горах и предгорных лесах приобильно боровой дичи. Есть места для засад. В озере наверняка водится форель. И тем не менее, свободный оазис не застолбили. Трахума, как же мало людей на платформе. Но разве не это тебе и нравится больше всего, Лунёв? Позади шумно заворочился гоблин. Похоже, он что-то заметил. Белые горные бараны. Черт, мы ж как раз там проезжали. Смотри туда. Да повыше, под жандармом. Я притормозил. Красавцы. Гоб, тебе что, с разделкой повозиться захотелось? Да что ты каждый раз меня за эту разделку паришь? Велик труд для спеца. Я же так сказал, для зоопарка. Не меньше 2 километра. Таково расстояние от дороги до поляны, появившейся штришком на рельефе. Так, где-то здесь он маневрировал. «Ищем проселок», — скомандовал я. «Не люблю я смешанный лес на границах саван. Честная тайга лучше». «Согласен, медведей тут гораздо меньше, а о пещерниках лишь слухи ходят. Зато есть коварные лесные кошки, леопарды и рыси. Легче. Переходная зона. Слева стоят заросли орешника и группа высоких сосен. Они здесь смотрятся чужеродно. Справа акации и карагачи средней высоты. Джип я оставил на локальной грунтовке. Как это часто бывает, непосредственно к зданию проселок не подходит. Поляна большая, чистая, без островков кустарника. Уютная. Пара незнакомых птиц размером с сойку, но поярче, уже вернулась на место. Остальные в чаще прячутся. Чужие пришли. Вот же время летит. Уже лето в разгаре. Цветы, запахи. По первому, чисто интуитивному ощущению, драки не будет. Не вижу подготовки к ней. Но первое впечатление всегда обманчиво. Так что будем проверять спокойно, без лишней суеты, без шума. На подходе к внушительному высокому строению мы остановились, легли. Сбоку торопливо зашуршал по траве большой полос. «Удирай давай, хватит тут греться». «Внушительно!» Похожую супердачу Серега Демченко обнаружил почти на восточном берегу Сены, где пролегает граница леса и саванны, неподалеку от Нотр-Дама. Там теперь у наших летунов база с ВПП. Шепотом поделился этим воспоминанием с гоблином. Тот кивнул в согласии. «Раз так, то я знаю, как локалка выглядит внутри. Большой прямоугольник разделен на 2 неравноценных объема. 5 стенок, по сути. Меньшее помещение отведено под проживание людей. Там имеется камин, нары, полки, пара тяжелых, не утащишь столов с длинными дощатыми лавками, 3 узких окна и лестница, ход на огромный чердак. В большой половине дома размещались стартовые локалки монокластеров, но по понятным причинам такие комплекты давно исчезли. Теперь подобные срубы-монстры обычно находишь полупустыми изначально. Какой-то ресурс прячется в жилой комнате, а вот ангар пуст. Ну, пара-тройка пустых бочек. Вроде бы германская группа находила в лесах севернее Рейна. В торце здания всегда есть массивные двустворчатые ворота. В модульный мини-ангар удобно загонять машины счастливых следопытов. Потому что новую технику в таких локалках чаще всего не найти. Она поставляется в специализированных, без жилой зоны. Если повезет, добудешь велосипед или мотоцикл. Недалеко от сруба между деревьев спряталась крошечная избушка в одно окно. Баня? Ничего себе! Да ну на! Жирно будет! Прижимаясь пониже, мы одним броском подлетели к углу, а затем в тени козырька медленно обошли огромный красноватый сруб, оценивая сам дом, обстановку на местности и особенности ландшафта. Тук-тук. Дёрг. Входная дверь в жилой модуль надежно заперта изнутри. На окнах кривоватые ставни новоделы. Скутера не видно, спрятал. Ты же внутри, амиго. Прикрывая друг друга, крадучись пошли дальше. На высоченных двустворчатых воротах нет ни замка, ни задвижки. Гоблин подергал створки, покачал их и начал глухо материться. Нервничает человек. В другой ситуации я бы ему за это влепил. Но тут его мат сработал на опережение. За воротами что-то еле слышно заскрипело. Одно полотно чуть колыхнулось, словно изнутри к ним кто-то припал. И настороженный голос тихо спросил по-английски с характерным акцентом. «Господа, вы русские?» Я настолько удивился, но неожиданно, аж вздрогнул, что чуть не прижав губы к доскам, ответил коротко и также настороженно. «Русские? А что?» «Я немного знаю ваш язык. Моя мама была русская. Из замка России или Лосте?» «Разведгруппа замка». «Как называется ваша радиостанция?» Не успокаивались ворота. «Радио Россия. Станция вещает на средних волнах и на 102 FM круглосуточно», — активно подключился Сомов. «Внимание! Прослушайте стандартное сообщение. Всем, кто нас слышит. Русские люди, представители других национальностей Российской Федерации, а также все те, кто пожелает стать новыми гражданами новой империи, Российского Союза. Замок Россия ждет вас!» За воротами молчали и пыхтели. «Проклятье, мне надо что-то решать! Прошу вас, скажите еще что-нибудь!» Я растерянно посмотрел на Мишку. Тот почесал затылок, тоже задумался и вдруг запел. «Калинка, малинка, малинка моя!» И этот вой помог. «О, похоже, вы говорите правду. Здесь еще не было никого из русских. Что же, выхожу. Очень вас прошу, без эксцессов. Перед вами мирный человек». «Договорились. Мы убираем оружие. Посмотрите в щель», — пообещал я, перекидывая автомат за спину. Звякнул металл тяжелого засова. Одна створка медленно приоткрылась, и на свет божий осторожно вышел невысокий худой человек с крупным носом и черными волосами, стянутыми на затылке в хвост. Серая рубашка пола, хлопчатые штаны с глубокими карманами по бокам. Под мышкой висит обрез двустволки-вертикалки 12-го калибра. Мы с удивлением смотрели на незнакомца. «А ведь вас-то я и искал. Русских. Настоящих русских». «Да, забыл представиться», — улыбнулся он, протягивая руку. «Смотрите, как на дикаря? А ведь когда-то я жил в Базеле. Меня зовут Жан Ренгли». Внимательно глядя на него, гоблин задумчиво закрыл рот огромной ладонью и опустил глаза, бормоча что-то себе под нос. «Я, видать, тоже выглядел странновато». «В чем дело, господа? Что-то не так?» «А? Все нормально. Вы вертолетчик. И вас искали все сталкеры России. Брови француза поползли по лбу чуть ли не до корней волос. Но кто вам сказал? Вы его не знаете, улыбнулся я. Этот человек появился в Базеле, когда птичка уже упорхнула. Кстати, вам заочный привет от Ули Маурера. Молчаливый Ули? Он жив? Молчаливый? Еще как, буркнул гоблин, приоткрывая тяжелую створку двери пошире. Живет и процветает, ага. Командир, ну так я пошел за машиной. Чувствую, мы тут надолго застрянем. Это уж точно, кивнул я, искоса поглядывая на притаившийся в сумраке блестящий синий-белый корпус вертолета Robinson R-44.